Глава шестая. Ненависть любителя тюльпанов. С этой минуты Бокстель предавался уже не столько своему любимому занятию, сколько тревоге и опасениям. То, что облагораживает и укрепляет умственные и физические усилия, заботы о любимой мечте, все это Бокстель утратил, учитывая ущерб, нанесенный ему прихотью соседа. Легко угадать, что для Ван Бирля с минуты, как им овладела новая страсть, улучшение пород тюльпанов стало главной заботой. Разнообразие цвета, форм, умножение пород удались Корнелию лучше, чем кому-либо из жителей городов Гарлема и Лейдена, где почва самая благоприятная для тюльпанов. Он был из числа тех простодушных ученых, которые взяли себе девизом в XII веке следующее правило, высказанное в 1653 году одним из их последователей. «Пренебрегать цветами значит оскорблять Бога. Чем более цветок прекрасен, тем более, презирая его, оскорбляют Бога. Тюльпан есть прелестнейший из цветов. Поэтому пренебрегающий тюльпаном страшно оскорбляет Бога». Рассуждение, с помощью которого 400 или 500 тысяч любителей тюльпанов Голландии, Франции и Португалии, не говоря о населяющих Цейлон, Индию и Китай, поставили бы Вселенную вне общественных законов, объявив неверующими, раскольниками и заслуживающими смерти многие сотни миллионов людей, равнодушных к тюльпанам. Нет сомнения, что для защиты подобного правила Бокстель, хотя и смертельный враг Ван Бирля, стал с ним под одно знамя. Итак, Ван Бирль имел многочисленные успехи и до такой степени обратил на себя общее внимание, что Бокстель навсегда исчез из числа знаменитых произрастителей тюльпанов в Голландии и что на такое звание в Дордрехте имел право лишь Корнелий Ван Бирль, скромный и безобидный ученый. Предавшись посеву, пересаживанию, сбору луковиц, Ван Бирль, превозносимый похвалами любителей тюльпанов всей Европы, не подозревал даже, что рядом с ним жил бедный, низвергнутый властитель, славу которого он похитил. Продолжая свои опыты и потом свои победы, он через 2 года покрыл свои гряды такими редкими произведениями, подобные которым создали, может быть, только Шекспир и Рубенс. Чтобы иметь понятие о проклятом, отверженном Богом, надо было в это время видеть Бокстеля. Между тем, как Ван Бирль разгребал, умягчал, удобрял свои гряды и, согнувшись на коленях на опушке из дерна, разбирал всякую жилку цветущего тюльпана, соображая изменения, которым можно было его подвергнуть, сочетание цветов, могущих в нем произойти, Бокстель, укрываясь в тени кустов, посаженных им около забора и скрывавших его, следил с напряженными глазами, с пенящимся ртом за каждым шагом и малейшим движением соседа. И когда он видел его радостным, когда ловил улыбку на его устах, луч счастья во взоре, он осыпал его такими проклятиями, такими страшными угрозами, что непостижимо, как это дыхание, зараженное завистью и злобой, не проникало в стебли цветов и не поражало их гибелью. Как зло, поселившись в душе человека, делает в нем быстрые успехи, так скоро и Бокстель не довольствовался тем, чтобы только наблюдать за Ван Бирлем. Он хотел также видеть его цветы, потому что был артистом в душе, и редкие растения соперника сильно его занимали. Он купил подзорную трубу, с помощью которой мог наравне с самим хозяином следовать за малейшим изменением цветка со дня его появления до того времени, когда, окончивший свой 5-летний век, он округляет свою благородную грациозную чашечку, в которой еще слабо появляется его цвет, и развертываются лепестки цветка, только тогда обнаруживающего все свои сокровеннейшие богатства. О, сколько раз несчастный завистник, вскарабкавшись на свою лестницу, видел на грядах Ван Бирля тюльпаны, ослеплявшие его своей красотой и своим совершенством. Тогда за чувством удивления, которого не мог подавлять в себе, он предавался лихорадочной зависти, болезни, точащей грудь и превращающей сердце в бесчисленное количество маленьких змей, пожирающих одна другую и делающихся источником ужаснейших мучений. Сколько раз посреди этих пыток, о которых никакое описание не может дать точного понятия, Бокстель покушался ночью перепрыгнуть в сад, перерыть гряды, растерзать зубами луковицы и принести в жертву своему гневу даже самого хозяина, если он осмелится защищать свои тюльпаны. Но погубить тюльпан в глазах истинного садовода — такое страшное преступление, чуть ли не хуже, чем убить человека. Однако благодаря успехам, делаемым ежедневно Ван Бирлем в науке и угадываемым Бокстелем как бы инстинктом, его бешенство достигло такой силы, что он замышлял бросать камни и палки в гряды тюльпанов своего соседа. Но поразмыслив, что на другой день при виде этого разорения Ван Бирль начнет расследование, и сообразивши, что улица далеко и что камни и палки не падают с неба в 17 веке, как во времена амаликитян, что виновник преступления, хотя и сделанного ночью, будет открыт и не только наказан по законам, но еще навсегда обесчещен в глазах всех садоводов Европы, Бокстель сочетал свою злобу с хитростью и решился употребить способ, который не мог служить его обвинением. Правду сказать, он искал долго, но, наконец, нашел. Однажды вечером он связал двух кошек за задние лапы веревкой в 10 футов длины и перебросил их через забор в середину главной гряды, царственной, где находились не только корнельвит, но еще брабант, цветок белого молочного цвета с пурпуровым рисунком, ротра, серый пепельный с красным отливом, и чудеса Гарлема, тюльпаны Коломбина, темный и светлый. Испуганные кошки, упавши вниз, бросились прежде всего вдоль гряды, каждая в свою сторону, пока бечевка, их связывавшая, не вытянулась. Потом они начали бросаться во все стороны с ужасными мяуканьями, скашивая своей веревкой цветы, посреди которых они барахтались. Наконец, после четверти часа яростной борьбы, им удалось разорвать опутывавшую их нить, и они исчезли. В тени своей изгороди Бокстель ничего не видел во мраке ночи, но яростные крики двух кошек ему все объяснили, и его сердце, полное желчи, наполнилось радостью. Желание убедиться в произведенном беспорядке было так велико у Бокстеля, что он остался до рассвета, чтобы видеть своими глазами состояние, в которое приведены гряды соседа вознею кошек. Члены его окоченели от сырости утреннего тумана, но он не чувствовал холода, надежда мести согревала его. Горесть соперника готова была вознаградить его за все труды. При первых лучах солнца дверь беленького домика отворилась. Появился Ван Бирль и, улыбаясь, приближался к своим грядам, как человек, спокойно проведший ночь в своей постели, где баюкали его сладкие сны. Вдруг замечает он рытвины и бугры на земле, углаженные накануне ровнее зеркала. Вдруг видит симметрические ряды своих тюльпанов, расстроенные, подобно пикам отряда, посреди которого упала бомба. Он подбегает бледнее. Бокстель трепещет от радости. 15 или 20 тюльпанов, скошенных, поваленных, лежали. Одни пригнутые, другие совсем сломанные и уже завялые, сок вытекал из их ран, этот бесценный сок, который Ван Бирль готов был выкупить ценою своей крови. Но чудо! О, радость Ван Бирля! О, неизмеримая горесть Бокстеля! Остальные 4 тюльпана, которым грозило злодейство соседа, не были тронуты. Они гордо возвышали свои благородные головки над трупами своих соседей. Этого было достаточно для утешения Ван Бирля и довольно для того, чтобы гнев задушил убийцу, который рвал на себе волосы при виде своего преступления, сделанного неудачно. Ван Бирль, хотя огорченный потерею, по милости Божьей не бывшей столь значительную, сколько бы она могла быть, не мог угадать ее причины. Он справился и узнал только, что всю ночь слышались ужасные мяуканья. Впрочем, он мог различить следы кошек на грядах, и чтобы сбегнуть вперед подобного несчастья, он приказал, чтобы один из мальчиков в присаде ночевал каждую ночь в шалаше возле гряд. Бокстель слышал этот приказ, Он видел, как в тот же день построили шалаш, и счастливый тем, что избегнул подозрения, и более чем когда-нибудь восстановленный против своего счастливого соседа, он решился ждать нового благоприятного случая. Около этого времени общество любителей тюльпанов Гарлема предложило премию тому, кто выплодит большой черный тюльпан без отметин. Задача, до тех пор еще не разрешенная и считаемая невозможной. Это заставило говорить каждого, что учредители конкурса могли бы так же легко назначить 2 миллиона вместо 100 тысяч ливров ввиду невозможности задачи. Несмотря на то, все любители были взволнованы до нельзя. Некоторые из охотников взялись за дело, не надеясь, однако, на успех. Но такова сила воображения садоводов, что, считая свое предприятие заранее неуспешным, они только и грезили о черном большом тюльпане, подобно тому, как люди грезили о черном лебеде и белом дрозде французских преданий. Ван Бирль был из числа людей, предпринявших этот опыт. Бокстель также думал о премии. С той минуты, как в проницательном и свободном уме Ван Бирля поселилось это желание, он начал культурные работы, имея задачу довести красный тюльпан до коричневого и этот последний до темно-коричневого. На следующий год он выплодил тюльпан чистого темно-коричневого цвета. Бокстель видел его посреди гряды, когда он еще далеко не достиг полного развития. Может быть, здесь было бы необходимо объяснить читателям наблюдения, сделанные над ростом, развитием и усовершенствованием тюльпанов. Но мы рассказываем только повесть одного из них, и мы будем этого придерживаться, как бы ни были привлекательны подробности предмета, так близко относящегося к нашему рассказу. Бокстель, еще раз побежденный превосходством знаний своего соперника, бросил садоводство и почти помешанный предался только одному шпионству. Дом его соседа был окружен галереями. Это был сад, открытый для солнца, сквозь стеклянные рамы которого взгляд свободно мог проникать в ящики, шкапы, комоды и картоны с ярлыками, открытыми для наблюдения при помощи подзорной трубы. Бокстель оставил свои луковицы гнить на грядах, сохнуть в ящиках, тюльпаны вянуть, и посвятил с этой минуты всю жизнь свою наблюдению, не занимаясь ничем более, как тем, что происходило в доме Ван Бирля, дыша жизнью его тюльпанов. Но то, что было всего любопытнее, происходило не в саду. Был час по полуночи. Ван Бирль отправлялся в лабораторию, стеклянные рамы которой так хорошо позволяли Бокстелю с помощью подзорной трубы наблюдать за тем, что там происходило. И тогда, при свете огней, размещенных на окнах и стенах и заменявших дневной свет в доме ученого, он видел, каким опытом предавался творящий гений его врага. Он мог видеть, как сортировал Ван Бирль семена, поливая их составами, которые должны были изменить или усилить их краски. Угадывал, когда он согревал некоторые из этих семян, потом смачивал их, потом сочетал некоторого рода прививкой с другими, операция невероятно трудная, запирал те из них, от которых ждал черной окраски в темные места, оставлял на солнце или при свете лампы, назначенные быть цветными. Это невинное чародейство, плод простодушных мечтаний и вместе с тем вымыслов гения, этот постоянный кропотливый труд, к которому Бокстель чувствовал себя неспособным, переливал в его подзорную трубу все мысли, все надежды соседа. Странная вещь. Это сочувствие и любовь к искусству не потушили в душе Исаака чувство пламенной зависти и жажды мщения. Иногда, направляя свою подзорную трубу на Ван Бирля, он воображал, что держит ружье, которого выстрел неминуемо смертелен, и он машинально искал пальцами курок, чтобы сделать выстрел, долженствующий сразить врага. Но пора нам показать отношение трудов одного и шпионства другого к посещению Корнелем Виттом своего родного города.